Скво. И мне за скромные труды такая щедрая награда. Она дает стакан воды с улыбкой первого разряда. Исаковский. Рассказ о кольцевой почте. Итак, фрау Бреннер за поджог Фогелевского гумна приговорена к 5 годам тюрьмы. Ее дом и все имущество присуждены потерпевшей, Марте фон Фогель. Об этом, громко мыча и плюясь, поведал нам Отто. Из его суматошного мычания можно было понять, что старый немец не одобряет настоящего поджигателя. Ведь из-за него пострадала невинная женщина. Я взглянул на Левку. Бедный поджигатель сидел бледный и все время порывался что-то сказать. Боясь, как бы большое ухо не выдал себя, я втихомолку показал ему кулак, что должно было означать «молчи». В эту ночь Левка долго не мог уснуть. Поджигая эскирды с хлебом, он думал лишь о том, чтобы отомстить немцам за наступление под Курском. У него не было даже мысли, что кого-то могут обвинить в поджоге. И вот нашли виновника. И кого? Несчастную фрау Бреннер. Ночью я слышал, как Левка бредит. Я не хотел, фрау Бреннер. Честное слово, не хотел. Надо же было так случиться, что утром Камелькранц погнал нас убирать картошку с полосы фрау Бреннер. Мы и вообще-то работали кое-как, а тут просто лопата не лезла в землю. Управляющий носился с нагайкой по полю и хлестал ею направо и налево. Особенно доставалось Левке. С самого утра большое ухо притворился больным. Схватившись за живот, со стоном катался по земле. «Живот! Ой, животик мой! У, русский лодырь!» — приговаривал Камелькранц, охаживая Левку плетью. «Унтерменш! Я тебе покажу живот!» Левка встал и начал работать, но тут же сломал черенок у лопаты. Пришлось идти к телеге, чтобы насадить новый. Через несколько минут мы увидели, что Левка бежит, зажав левой ладонью правую руку, из которой хлещет кровь. — Господин Камелькранц, разрешите доложить? Руку порезал. — Что? — заорал горбун. Но увидел, как льется кровь, тихо прошипел. — Это что такое? Лопату на черенок насаживал. Ты хотел заострить черенок, а поранился. Левка сморщился от боли. Управляющий поднял его руку вверх и, видя, что кровь не унимается, выругался. «Сам резался, сам и бинтуй. Докторов тут для вас нету». Мы подбежали к Левке с ведерком воды и начали поливать ему на руку. Черт возьми, вот так поранился. Пока на землю лилась вода, смешанная с кровью, Левка морщился и шипел. Кое-как мы перетянули ему руку грязной тряпкой, чтобы остановить кровь. Усадили раненого в тень. Я ухитрился сбегать телегам. Там я нашел топор. Левка тяпнул им так сильно, что чуть не отрубил себе палец. На ободке телеги отчетливо видны были даже следы 2 ударов. Когда я подошел к Левке, он, чувствуя, что я все знаю, бледно улыбнулся. Вечером в амбаре, оставшись наедине, мы с Димкой устроили тарарам. «Ты что же, Левка, что за манера рубить себе пальцы?» «Членовредительством занимаешься?» — грозно прошептал Димка. «Я им гумно сжег?» «Сжег», — отозвался Левка. «Так пусть сажают меня. А за что же они фрау Бреннер посадили? Не буду убирать для них ее картошку». «А если завтра тебя снова погонят в поле?» — спросил Димка. «Ты опять руки рубить будешь?» «Не погонят», — вяло возразил Левка. Но на следующее утро пришлось поджигателю идти вместе со всеми на полоску госпожи Бреннер. Когда, наконец, закончился этот ужасный день, ужасный потому, что рука у Левки распухла и болела, мы, приблизившись к дому, увидели коляску баронессы. Фрау Марта только что сошла с повозки и направилась к крыльцу. За фрау следовала девчонка с небольшим узелком в руках. Но это была уже не Лиза. Чем-то знакомым повеяло на меня от маленькой худенькой фигурки, бойкой походки и огненно-красных волос. Мне вспомнилась золотая долина и рыжая девочка, которую мы посылали в город продавать золото. — Ребята, а ведь это белка, — сказал я. — Какая же белка? — проворчал Левка. — Нюра была толстенькой, как пончик. И все же я с нетерпением ждал, когда девчонка выйдет во двор. Сердце подсказывало мне, что приехала наша скво. Девочка появилась во время ужина с той же корзиной, какую носила Лиза. Она. Только до чего же худая и изможденная. Когда я встретился с Белкой взглядом, та чуть не выронила корзинку, вспыхнула вся, сморщилась, и огромные васильки на ее лице радостно раскрылись. С крыльца за работой новой прислуги наблюдала хозяйка, и Белка так и не решилась сказать нам хоть слово. Во время ужина поляки только и смотрели на нашу скво. Да и как было не смотреть? При одном лишь взгляде на живое приветливое личико все словно светлели. А когда девочка смотрела на кого-нибудь своими синими глазищами, человек даже зажмуривался, как от солнышка. — Ты откуда? — спросил Белку по-немецки Заремба. Она улыбнулась и пожала плечами, давая понять, что не знает немецкого языка. — Ты русская? — спросил я. Белка живо смекнула, что я не хочу выдавать нашего знакомства. — Конечно, русская. А вы тоже русские? Она так ловко разыграла сцену нового знакомства, что я невольно залюбовался нашей скво. — Ты молодец, Белка, — говорил я ей взглядом. — Всегда знал, что на тебя можно положиться. А вслух сказал: «Дай воды». Я совсем не хотел пить. Мне надо было, чтобы Белка подошла поближе. Она дала стакан воды, и я старался пить как можно дольше, пока она, вырвав у меня стакан, не хлопнула шутливо ладонью по моей руке: «Хватит!» и шепнула: «Я так рада, что встретилась с вами». «Осторожней радуйся. Лучше выказывай к нам ненависть».
«Ах так?»
— воскликнула Белка, и не успел я опомниться, как она звонко шлепнула меня ладонью по щеке. Поляки расхохотались, а баронесса хлопнула в ладоши. — Браво, Анна! Так им и надо! Я потер рукавом щеку и погрозил Белке кулаком, чем еще больше развеселил поляков. В эту ночь мы долго не могли уснуть. Вспоминали Золотую долину. И то, как Димка ходил добывать скво. И как появилась Белка в первый раз у нашего костра. Конечно, теперь она изменилась. Я уже говорил, что Нюра похудела, но, главное, с ее лица исчезла детская заспанность. Уже не щурились голубые глаза, даже в голосе появились новые незнакомые ноты. Мы ждали, что она придет к нам поговорить, но так и не дождались. После мы узнали, что Белка опасалась, как бы Карл, который за ней все время подсматривал, не поймал ее на месте преступления. Несколько дней не удавалось поговорить с Нюрой. Она всегда пробегала, не оглядываясь и не останавливаясь. Иногда, если следили из окна, замахивалась на нас чем-нибудь или швыряла камнем. Никогда не думала, что можно так хитрить. Скоро Белку во дворе знали уже все. Стоило ей появиться на крыльце, как куры и индюки, сломя голову, летели к ней. Две кошки, задрав хвосты, терлись у ее ног. Поросята поднимали невероятный визг. И даже коровы поворачивали головы и ласково мычали. Старый Отто немедленно подходил к девочке и начинал что-то толковать на своем непонятном языке. И представьте, она понимала глухонемого. Что-то покажет на пальчиках. И довольный Отто отправляется выполнять ее желание. Я заметил, что баронесса зовет ее уже Анхен. И даже Либер Анхен, что на немецком языке означает «милая Анечка». Вот как. Уже и милая. Белку одели в новое голубое платье, так что нельзя было даже и подумать, что она такая же невольница, как мы. А еще через несколько дней девочка совсем ожила. На щеках ее уже горели розовые пятна, и от голубенького платьица казалось, что васильки на лице расцвели еще краше. Однажды вечером, когда мы вернулись с работы, Белка вышла на крыльцо с помоями для поросят. К ней сразу подбежал Отто, взял у нее ведро и понес. Она отправилась следом, легонько постукивая своими деревяшками по чисто выметенному двору. На обратном пути, поравнявшись с нами, Белка посмотрела на нас своими голубыми васильками. — Ты что ж, Белка? — криво усмехнулся Димка. — Совсем немкой сделалась. — Ой, и не говорите! — отмахнулась она. — Надо же как-то выкручиваться. — Ты что уставился? Вдруг крикнула белка на меня и замахнулась ведром, но тут же ласково шепнула. «Я думаю, молокоед уже составил маршрут?»
«Какой маршрут?» — недоуменно спросил я.
Она изумленно расширила глаза. «Вы что, вечно решили на немцев работать?»
Выходит, и белка думает о том, как бы удрать.
И этот ее бодрый тон так на меня подействовал, что я готов был немедленно пуститься в бегство.
«Мы собираемся», — тихо сказал я.
«И долго будете собираться? Мне уже надоело тут до чертиков. Вам-то хорошо, а я вот попала в концлагерь. Недели три сидела».
«Ой, что там делается, ребята!»
— нахмурила она свои светленькие брови. «Не знаю, как и выбралась. Люди просто мрут, как мухи, и никому до этого никакого дела. Устроят перекличку. Того нет, другого нет. Значит, мы уже знаем, отправились на тот свет. Я там стала худая, как щепка. Хорошо, хоть меня эта ваша Фогель выменила на какую-то Луизу.
Лиза!» — почти враз вскрикнули мы все трое. «А вы ее знаете?»
«Бедная Лиза. Так вот, куда ты попала». Мне представилось смуглое с острыми скулами лицо и то, как плакала девочка, тосковала по дому. Все, что случилось с Лизой, произошло только из-за нас. Ведь это мы просили ее включить злосчастный радиоприемник. «Насчет наступления немцев ты слышала?» — спросил Димка.
«Что?»
«А вот то. Началось наступление. И нас по этому поводу кормили супом и кашей. Говорят, фашисты снова прут прямо на Москву».
«Не может быть!» — вскричала белка, и ее глаза стали огромными, как блюдца.
Нам не дали договорить. На крыльце появился Карл.
«Анхен, ты кормила кур?»
«Вот еще привязался черт паршивый!» — проворчала белка и крикнула Карлу. «Сейчас!» Она замахнулась на меня ведром и умчалась на кухню. Через минуту со всего двора летели к белке куры и индюки, а она, улыбаясь, сыпала перед собой зерна кукурузы. Карл, надевший коричневую рубашку с засученными рукавами и коричневые короткие штаны, торчал тут же.
«Цып-цып-цып!
Куда это вы так вырядились, Карл?» — спрашивала белка на ломаном немецком языке. Между прочим, тут же переходила она на русский, словно никому не обращаясь. «У него приезжает с фронта брат. Цып-цып-цып. Сегодня он прислал огромную посылку». «Так куда вы собрались, Карл?»
«Я иду на собрание Гитлер-Югенда»,
— солидно ответил сынок баронессы.
«А что вы там делаете?» — кокетливо взглянул на него белка. «Это военная тайна.
Подумайте, наверное, очень важные дела».
«Да, очень важные», — сказал Карл и отправился прыгающей походкой со двора.
Белка проводила его прищуренным взглядом, усмехнулась. «Штурмовик проклятый!
Ну, погоди же! Вот придут наши, они спустят с тебя коричневую шкуру!»
Весь этот день мы жили под наблюдением старого Отто. Камель-Кранц уехал куда-то. Добрый немец ласково обращался с нами, и мы старались вести себя так, чтобы не подводить Отто. Уже зашло солнце, а мы все еще были на воле, то есть не в амбаре. — Идемте спать, — произнес Димка. — Все равно молокоед ничего не придумает. Что можно было сказать дубленой коже? Я очень много думал над тем, чтобы удрать. Но как? Вот в чем дело. Мы, правда, я и Левка уже знаем немецкий и можем в случае чего разузнать о дороге, попросить поесть. Но одежда... Первый же встречный поймет, что имеет дело с беглыми, и отведет нас в полицию. Лиза спрятала где-то на чердаке старую одежду Карла. Но как попасть на чердак, когда мы все еще под замком в амбаре? Надо обязательно добиться, чтобы Камель-Кранц перевел нас в польский барак. Все это я выложил Левке и Димке, а в заключение пообещал. «Поговорю с поляками, составлю маршруты, и тогда...» «Маршрут, маршрут!» — передразнил Левка. «Можно бежать и без твоего маршрута. Давай договаривайся с поляками, они, наверное, тоже побегут».
«Никуда поляки не побегут», — решительно ответил я. Я говорил с Сигизмундом.
«Сигизмунд уже убежал», — грустно улыбнулся Димка. Мне вспомнился взгляд,
который бросил на меня старый поляк, выходя за ворота. Это был взгляд человека, идущего на смерть. Ворота вдруг открылись, и во двор стали входить какие-то подобия людей. Меня охватил ужас, когда я разглядел поближе этих бедняков. Рваные до того, что нельзя понять, голые они или одетые, босиком, без шапок, с всклокоченными волосами и лихорадочно блестящими глазами, эти люди несли на себе жуткий отпечаток немецкого концлагеря. Единственное, о чем позаботились аккуратные немцы, — нарукавные значки. Желтые повязки говорили о том, что тут были чехи, югославы, бельгийцы и французы. Камель-Кранц стоял в воротах и пропускал людей во двор. Так вот почему его не было целый день. Управляющий ездил куда-то в концлагерь, и знакомый начальник продал ему этот товар. «Быстрее, быстрее! Чего вы тащитесь?» — кричал горбун. Показались последние двое, француз и чех, которые волокли под руки третьего англичанина. Когда его ввели во двор и отпустили, англичанин упал на землю, не в силах даже приподняться. Посмотреть на новых работников вышла на крыльцо птичка. Ну и работнички. Да их надо откармливать целый год. «Ничего, Марта», — успокоил баронессу Камель-Кранц. «Унтерменши очень выносливые. Денек-другой, и все будет в порядке». Лежавший на земле приподнял голову, что-то попросил. К нему быстро нагнулся француз и, обращаясь к женщинам, сказал по-немецки: «Дайте воды, он просит пить». Белка сбегала за водой, вынесла ее в стакане. «Ханхен, зачем ты даешь стакан?» — брезгливо произнесла баронесса. Но француз уже подхватил его, поднес ко рту англичанина. «Мерси», — дрогнувшим голосом сказал француз, возвращая стакан белке. Когда баронесса исчезла, житель Франции, тяжело ступая, подошел к белке. «Как ты сюда попала, Нюра?» «Мы уж бог знает, что думали». «А что же вы обо мне думали?» — улыбнулась белка. «О чем же можно думать в лагере? Сразу решили, тебя нет в живых. Пока еще жива», — грустно улыбнулась белка. В эту же ночь англичанин умер. Его схоронили под соснами, где уже лежали поляки и русская. Это была 26-я могила.